org.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у різних городах країни – Мєнську, Бересті, Могильові, Городні, Борисові, Солігорську та інших – розпочалися перетруси у офісах громадянської компанії «Говори правду». У столичних активістів компанії спочатку провели перетруси у квартирах, конфіскували архтехніку, а потім відвезли на допит у Ленінський райвідділ міліції. З подробязностями Інна Студінська.
У столице прикладно опогні милиционеры ворвались у центральный офис компании по проспекте Машерова и у городский офис на улице Киселева. Подтлумачили, что отбудутся пиратрусы у сувязи с распочатой криминальной справой. Во всех присутных супрацовники милиции одобрали мобильные телефоны, некоторых одразу повезли на допыты у милицию. У центральный офис журналистов не пустили. Правда, после звонка двери отчинили два молодёна у цивильном, поглядели документы и снова зачинили. Журналисты выкликали милицию. Милициянтов за автоматами и у бронекамізельках у офіс молодёни пустили. Праз 10 хвилин милиция потлумачила, что тут проводится следчий эксперимент. У той же час у Ленинском раусе столицы отбывалися допыты затриманых. Вот что распавёл активист компании «Говори правду» Юрий Олейник.
Затримали его в городском офисе компании «Говори правду». Причиной того, что проходит по ней криминальной справе, якую докладно не назвали. Нечто кшталта 250-й артикул с предпринимательской деятельностью связан. В обшук на квартире обшукали шмат. Такі матеріали, якби описали, але ні опису, ніяких протоколу на місці не складали. Я і ще двоє людей були забрані ось у Ленінський РАУС, і тут у кожного була розмова з слідчим по одній же кримінальній справі, але тут навіть не сказали, яка справа. Свідками по кримінальній справі.
Сподариня Наталя принесла сьогодні раніцею в офіс зібрані підписи за перейменування вулиці Ульяновської у Мєнську у вулицю Василя Бикова. Усі підписні листи, два мобільні телефони і ноутбук у жанчини одобрали.
Я сказала, що крамолы никакой не вижу в том, как я познакомилась с движением. Через интернет я познакомилась. Я решила поучаствовать в этом движении, потому что мне это близко.
Вы избирали миновито у московского района, и кольки подписов прикладно собрали за улицу Быкова?
Почти 2000.
И люди охотно подписывались?
Вообще да. Допустим, я вровень с Быковым поставить никого не могу из наших белорусских письменников.
И миновито по переконаниях вы это робили? По доброй воле?
Естественно, конечно, по доброй воле. Я сама филолог, но мне это интересно, и мне это близко.
У активистов компании журналиста Александра Улетенка, редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка, публициста Александра Фядуты, керовника социологичной лаборатории «Новак» профессора Андрея Вардамацкого да інших прайшли перетрусы у кватэрах. Вот что распавёл Александр Улетенок, калі яго привезли у Ленинский РАУС.
Следствие поведут к следователю, сделали обыск дома, забрали всю аппаратуру, забрали все компьютеры, свой сын, забрали абсолютно все, все паперы, все то, что можно было взять, все то и забрали.
А тлумачат чем, на какой подставе? Криминальной справы и не вытлумачили якой?
Какой нет.
Некоторым активистам мобильные телефоны и ноутбуки так и не отдали.
Грубовато при самом початке. За отрымание добрали телефоны, и вот некоторым не вернули. И по какой причине не вернули комусь, а комусь вернули, неведомо. А люди телефоны не вернули, особистые причины, где номеры телефона, жонки и семьи.
Вернули вам ноутбук?
Нет.
А потлумачили чему?
Мне никто ничего не говорил по поводу. И мы сейчас вот написали заявление, потому что, ну, телефон нет, мне сейчас даже позвонить некуда, понимаете? Я живу одна, и у меня даже изъяли все телефоны.
Где находится лидер компании «Говори правду» поэту Владимир Некляеву, докладно неведомо. Поводле попередней информации, допыты и пиратрусы проводились у рамках криминальной справы поводле артикулу 250-го частки 1-й «Распаусюджвание и лживой информации про товары и послуги».
Ну, а зараз подробязності перетрусу у Могильові. Сьогодні міліція прийшла у сядіби двох неурадових організацій, у доброчинний фонд «Щирость» і громадську установу «Рух наперед». Конфіскувані усі речі, на яких були емблеми компанії «Говори правду». Тему протягує Андрій Білогубов.
Два десятки супрацовников милиции в форме и в цивильном подъехали на улицу Ленинскую, подворок дому номер 29, где размещены сядзібы ополудні. Керовникам организации предъявили постанову на обшук, подписанную старшим следшим отделу милиции Ленинского района Мєнську Юхневичем. В обшук санкционовал прокурор этого же района Игорь Украинец.
В этом постановлении указано, что якобы в данном офисе могут находиться вещи, добытые преступным путем, и другие предметы, документ, имеющий значение для расследования уголовного дела. Наш вопрос, какие материалы, они сказали, все, что касается оппозиционных материалов. Голубой там шарик, говори правду, они посчитали оппозиционным материалом.
Поведомил правооборонца Сергей Фомин. Он присутничал подчас обшуку у сядзеве доброчинного фонду «Ширость». Керовнику громадской установы «Рух наперед» Сергею Лапутину супрацовники силовых структур потлумачили, что у сядзеве его организации находятся материалы, которые утримливают информацию по клепницкого характеру на державные органы, у тым ліку на президента. В обшук у офисах должился каля 4 годинов.
Про обставины пиратрусу, проведенного у яго на кватеры, и про магчымыя причины массовой кампании говорить публицист Александр Фядута. Зим гутарыў Юрий Дракахруст.
Обшук проходил на подставе постановы, якая была подписана следшим и была санкционирована прокурором. У постанове значилось, что шукать будут речи, какие нажиты в нику злочинной деятельности. Ну, как высветлилось, нажиты злочинной деятельностью системный блок компьютера, який был в хате, 3 старые флешки, 6 CD с записами и певная сумма грошу, там 2200 долларов, 5000 российских рублей и 300 евро. Вот все это высветлилось трохи злочинное.
Александр, а на ваш погляд, у чем причина в огуле вот этого массового повального пиратрусу, который проводится у десятков людей по всей краине?
Я не ведаю, какая подстава існавала для этого, например, для того, как обшукивать поважанную, уже не молодую и не совсем здоровую женщину, такую, как Светлана Наумова. Да? Вядомы наш политолог и был директор департамента ЕГУ. Але, на мой погляд, это связано с, правда, с кампанией «Говори правду», с этой громадянской инициативы, якая раптом з'явилась и почала дейничать. Было единое, что нас объединяет. Это не только то, что мы не вельми любим нашу владу и нашу оппозицию, а лишь и то, что мы, правда, имеем дочинение до кампании «Говори правду».
Ваш погляд, а чем эта компания такая небеспечная?
Говорить правду, по-перше, правда, это ж так само не завжди безпечно, особенно для тех, кто говорит правду, как высветляется. А по-другому, видите, я думаю, что в полном смысле связано с выниками подписной кампании за переименование в улице Ульяновского Быкова, потому что то с 7-го, починаючи, коли была ввешена гэтая кампанія, і з 9-го, коли пачаўся збор подпісаў, па сённяшні дзень набрана каля 10 тысяч подпісаў толькі ў горадзе Менску. Гэта дынаміка, якая лепшая, чым была падчас любой апазіцыйнай петыцыйнай кампаніі, у тым ліку падчас збора подпісаў на прэзідэнцкіх выбарах.
Это был Александр Фядута. Я дадам, что кампания «Говори правду» стартовала у лютым гэтага года. Яе падтрымалі вядомыя грамадскія і культурныя дзеячы. Паводле лідара грамадскай ініцыятывы Владзіміра Някляева, мэта кампаніі – абудзіць беларускае грамадства, якое жыве ва ўмовах падману і нібы не заўважае яго. Сёння мы апыталі некаторых беларускіх палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў. Яны ў адзін голас звязалі масавыя пиратрусы з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі. Вось што сказала Святлана Калінкіна, шэф-рэдактар газеты «Народная воля».
Гэта звязана з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі і з тым, што ўлада разумее, наколькі невялікі ў яе зараз рэйтынг і асабіста ў Александра Лукашэнкі, і ва ўлады ў цэлым. І таму пачалася вось такая кампанія пошуку ворагаў, а ворагі гэта заўсёды тое люстэрка, якое піша праўду. Таму ўлады спалохаліся кампаніі «Гавары праўду», спалохаліся журналістаў. Гэта ўсё такая агульная кампанія в обыскі, якія прайшлі ў нас і якія вось працягнуліся сёння па ўсёй краіне.
А вось меркаванне Віктара Івашкевіча, старшыні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ.
Ну, чем ближе до президентских выборов, тем больше сопротивления режима, який не хочет сходить. Подобный тиск будет накерован супрот всех субъектов белорусской политики, которые реально собираются прикласти намагания до смены режима на Беларуси. А ближе до площади будет еще больше. Будут превентивные арешты. Все ж это ведомо, ничего ж нового немало.
І яшчэ меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча.
Мы это наупрост связываем с початком президентской кампании. Подеи, которые попередничали этим, а именно в обыске в офисе Харты 97, на приватной квартире Санникова, это так само имеет те же самые корни. То есть особы, которые заявили про свои некие амбиции для удела у президентской кампании, Санников, в данном случае Никляев, сразу трапляют под такие вздения уладов. И улады просто таким чином показали, саправды, как они подрихтованы до проведения выборчей кампании в том ключе, каким они умеют ее проводить. И саправды, когда Лукашенко сказал, что кампания будет тяжкой, мабуть, он не хлусил на этот раз.
Чому улады спалохаліся кампанії «Гавары праўду»? Пра гэта больш падрабязна ў «Начной свабодзе».
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашній прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І яшчэ дадам, што гостем «Начной свабоды» сёння будзе Александр Фядута, адзін з тых, у кватэры каго сёння адбыліся ператрусы. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціханович, нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У сталіцы і рэгіёнах Беларусі праваахоўныя органы праводзяць масавыя вобшукі ў офісах дэмакратычных арганізацый і кватэрах актывістаў. Агульнай падставай з'яўляецца іх удзел у кампаніі «Гавары праўду». У многіх канфіскаваныя кампутары, тэлефоны, друкаваная прадукцыя. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула ў сіле прысуд, вынесены ў лютым прадпрымальніку, актывісту АГП Андрэю Бандарэнку. Курс еўра да даляра знізіўся да ўзроўню 4-гадовай даўніны, аднак у Беларусі даляр застаецца на ранейшым узроўні. Кіроўцы ў рэгіёнах падтрымліваюць акцыю менскіх аўтааматараў супраць падаражэння бензіну і плануюць далучыцца да дзён пратэсту. Аўтамабілісты збіраюцца байкатаваць запраўкі «Белнафтахіму». Беларускія ўлады зыходзяць з таго, што прадстаўляць краіну ў Еўранэсце. Парламенцкай структуры праграмы «Усходняе партнерства» павінны толькі дзейныя дэпутаты. Такое меркаванне выказала сёння старшыня камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах Ніна Мазай. Адказваючы на пытанне нашага радыё, яна падкрэсліла, што менавіта такім чынам фармуюцца дэлегацыі іншых краінаў «Усходняга партнерства». Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Спадарыня Мазай у сваім адказе свабодзе спасылалася на праскую дэкларацыю аб стварэнні ўсходняга партнерства. Паводле гэтага дакумента прапануецца мець дзве структуры – парламенцкую і грамадзянскі форум. Беларускі парламент не супраць таго, каб у форуме ўдзельнічалі асобы, якія не патрапілі ў нацыянальны сход Беларусі. А вось у парламенце павінны быць толькі дзейныя дэпутаты, лічыць старшыня камісіі Савета Рэспублікі.
Мы исходим из того, что парламенское измерение по духу и по букве декларации должно быть парламентским измерением. И национальные парламенты формируют свои делегации, и таким образом парламентское измерение работает.
Далее в размове со мной Нина Мазай додала, делегация инших краинов Евронесту сформованная только с парламентаров. У этих краинах партии, которые не потрапили в парламент, не включаются в склад официальной делегации. Палітолях, старшыня беларускага шумановскага таварыства, якое займаецца вывучэннем еўрапейскіх праблемаў, Ігар Лялькоў не лічыць спасылку спадарыня Мазай на досвед іншых краінаў усходняга партнерства дастаткова абгрунтаванай.
Вялікая розніца паміж украінскім альбо азербайджанскім парламентам і так званым парламентам беларускім, тое, што тыя парламенты прызнаныя афіцыйныя развязам, і вынікі іх выбараў гэтай парламенты, няхай там з пэўнымі, можа быць, гаворкамі ці там перасцярогамі, але ўсё ж такі афіцыйна прызнаныя. А так званы парламент беларускі, ён не прызнаны еўразвязам, то есть ён не з'яўляецца для еўразвяза нейкім легітымным партнёрам, нейкай юрыдычнай асобай.
Анатоль Лябецкі, які сёння знаходзіцца ў Страсбуры, сказаў свабодзе па тэлефоне. Прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце ён абмяркоўваў з віцэ-старшынём гэтай структуры, спадаром Сарыюшам Вольскім.
І тут
что я констатую, что у нас и оценки, и пропановы, что робить, совпадают на 100%. Как заявил господар Сарюшвольский, яны готовы зробить пропанову, еще черговую пропанову, это третью по лику, компромиссную для Лукашенко. И этот компромисс заключается в формуле 5 плюс 5. 5 оппозиции, 5 улада. Коли нет, то это есть особистая проблема Лукашенко.
Фиксованной даты початку працы Евронесту не існує. Про это сегодня казала Ніна Мазай. Спочатку лічилося, что Евронест поспеет начать працу до осени. Але отримается так ціне, покуль сказать немагчима. А Анатолий Лебецько поведомляє, что у створальников Евронесту есть жадання вирішить усе организационные питання до липня, до початку летних вакаций европарламентаров.
Передавал Владимир Глот. С вами Радио Свобода. Починаючи ад 95-го году, держава периодично позбавляє насельніцтва чорнобыльських льготов. На початку їх почали відбирати у ліквідаторів і потерпілих ад наступстваў катастрофи на ЧАЕС. Скасавалі льготную оплату комунальних платежоў, бясплатный проезд у городскім транспорте. Скасавалі доплату за проживання на заражених радіацій територіях. Недавно был изменен Чернобыльский закон. Ликвидаторы, которые имели 19 и 20 артикул, позбавились санаторного оздоровления и двухтыдневого оплаченного отпочинку. Многие города объявлены чистой зоной. Школьники перестали отрымливать бесплатные обеды. А недавно чернобыльским ликвидаторам начали скасовывать инвалидность. Как вы ставитесь до скасования чернобыльских льготов? На это питание отказывают жихары Гомеля.
Надо, чтобы были льготы обязательно, потому что зона от болезни сказывается. Дети, подростки, все страдают высоким давлением. Почему никто не задумывается? Это последствия Чернобыля, и снимать льготы нельзя было с зоны. Государство на этом не разбогатело.
Это неправильно. Не надо было снимать льготы. Люди от этого страдают. Вот я инвалид, у меня вторая группа. Не поснимал президент льготы. У меня сейчас никаких льгот нету, практически, кроме что проезда. Пенсии не добавляют. Плохо, очень плохо.
Неправильно, конечно. Население не стало здоровее.
Я думаю, что государство мало денег, чтобы за все это платить. Я не переживаю особо за это дело.
На мой взгляд, зря, конечно, отменены льготы, потому что люди пострадали, и мне кажется, нужно как-то компенсировать.
Правильно, да, они нам не нужны, по крайней мере. В Гомеле, ближе, можно жить без чернобыльских льгот. Лучше деньги пустить, допустим, Брагинский район, Наравлянский, Хойницкий, то есть там, где действительно есть зараженность земель, то есть радиация, так скажем, вот туда надо направлять.
Для детей хотя бы не один раз в год, а несколько раз в год надо оздоравливать. То есть, если раз побыл в лагере, все считается оздоровлением.
Плохо, что отменили. Люди нуждаются в этом, потому что болеют, умирают страшно. Сейчас вообще контроля нет в состоянии здоровья населения. Поэтому льготы надо подтверждать, а их взяли, убрали. Это плохо.
Кому нужны льготы, они должны быть. Думаете, Чернобыль исчез? Он продолжается. Льготы вот эти поубирали, а людям очень не хватает.
Никому люди не надо. Никто не хочет о них заботиться.
Радиация-то у нас все равно есть. У нас же оно продолжается, и поэтому, конечно, было бы хорошо, чтобы не отменили, а были какие-то льготы.
Радиация не прошла, конечно. Болезней много. Но когда надо, в стране так зовут, а потом пошел вон.
Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
У наваколі вёскі Сёмкава, што за 20 кілометраў ад сталіцы і практычна на ўзбярэжжы Менскага мора, любіць адпачываць і жыць тысячы менчукоў з міліцыі, гандлёвых арганізацый, Менскпраекту, трактарнага завода. Колькасць лецішчаў стане, кажуць, больш за тысячу. А я ж зараз ехаў у тутэйшую бізнес-імперыю пана Тадэуша Рэцькі, як жартаўліва сталі называць мы з ім у часе знаёмства, дзве ягоныя крамы, кафе з гатэлем ды тры ангары-сховішчы. Мое подорожье у вёску Сёмкава, что у Менском районе.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки позднее на протягу этой годины. С вами Радио Свобода. Не стало сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Александра Солоновича. Помер он у Бобруйску у день усебелорусской акции солидарности 16 травня. Его поховали учора на Кировщине на кладах вёски Любоничи. У ёй он народился и знайшоў вечный спачин. Развітацца приехало багато людей, ягоныя однопартыйцы, коллеги по працы, аднавяскоўцы. Вянок памяти Александра Солоновича. Thank you.
Бабруйський однопартиєць Олександра Солоновича Юрій Гриневицький означає виключною білоруськость, якою визначався господар Солонович.
Говорив по-білоруську усюди з усіми і усіх ущував за те, що вони відмовилися від своєї культури. Ми вже казали, це вчора партійці, але було дуже приємно чути те, що говорять його сусіди. Тобто вже ця свідомість дійшла до частки людей. В плані він був великим чоловіком. Хочу сказати, що з Гомеля йому віночок прислали з червоно-білої стужки, такі пригоженькі. Ми думали, що ми там уже одні будемо. Оказалось, не ми одні в ось такій позиції.
Усе своє працівне життя Олександр Іванович отрабив слесарем на Бабруйській Білшині. Працюючи там, не ховав своїх переконанняў. Його можна було побачити і на фронтовських акціях, і на акціях, що організовували прихильники руху за свободу.
Олесь Іванович, ти, хто прийшов у партію в початку 90-х годів. Олесь Іванович не займав у партійній організації видних посадів, але дякуючи таким, як він, партійна організація заховалася. Олесь Іванович – один з тих твердих людей, які не міняли своїх поглядів.
Зазначає однопартієць Олександра Солоновича Анатоль Сідаревич. Олександр Солонович помер, не доживши до своего 70-годия 5 месяцев. Юбилей мелся отзначить 15-го кастрычника.
Вянок памяти Александра Солоновича. Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Працягваем праграму. Хакейны чэмпіянат свету ў Нямеччыне для зборнай Беларусі скончыўся датэрмінова. Ад дачаснага развітання не ўратавала нават учорашняя мінімальная перамога над датчанамі 2-1. У выніку беларусы фінішавалі дзясятымі, так і не выканаўшы акрэсленую задачу – быць прынамсі ў васьмёрцы мацнейшых. Далей Ігар Карней.
Галоўны трэнер беларускай зборнай Эдуард Занкавец па выніках чэмпіянату свету ацаніў працу свайго штабу на 3 з плюсам. Паводле спецыяліста, на большае не хапіла часу. Занкавец быў прызначаны на пасаду за паўтара месяца да пачатку ўсясветнага першынства. Ягоны папярэднік Міхаіл Захараў пасля нездавальняючага выступу зборнай Беларусі на Алімпіядзе ў Ванкуверы прапанову на супрацоўніцтва нават не атрымаў. Увогуле ж трэнерскі штаб пачало ліхаманіць пры канцы мінулага году, калі нечакана для ўсіх тагачасны старшыня федэрацыі Уладзімір Навумаў спрычыніўся да адстаўкі канадскага спецыяліста Глена Хэнлана. Вядомы хакейны спецыяліст, дзіцячы трэнер Валера Еўдакімаў з разуменнем ставіцца да таго, што за такі кароткі час галоўны трэнер наўрад ці мог стварыць з каманды адлажаны механізм. Аднак перакананы, што прычыны хранічных няўдачаў трэба шукаць у агульным падыходзе да справы. Нягледзячы на вялізныя ўкладанні ў хакей, сродкі асвойваюцца выключна на ўзроўні дарослых гульцоў, а вось дзіцячым школам не перападаюць нават крошкі іспанскага стала. Паводле Еўдакімова, з адыходам цяперашняга пакалення зборнікаў разлічваць на паўнавартасную замену папросту не выпадае.
Извините мне, в дерьме, в котором у нас находится детско-юношеский хоккей, ну, это может быть и к успеху. А находимся мы, ой, даже каменным веком назвать нельзя. А деньги, затрата идет. Глава государства уделяет внимание по наивысшей планке хоккею, выделяется средства, все, но куда это все идет? Евгений Николаевич Ворсин побудет там на чемпионате, потом приедет, окунется в вопросы житейские, будет тоскливо все это выглядеть.
Згаданы старшыня Федерации хоккею Евген Ворсін па выніках чэмпіянату свету заявіў, нягледзячы на сціплае месца, асабіста ён схіляецца на працяг супрацоўніцтва з трэнерскім штабам Эдуарда Занкаўца. На яго думку, трэнерам трэба даваць магчымасць працаваць як мінімум 2-3 сезоны. Да таго ж, спадар Ворсін сказаў, што гатовы да жорсткай размовы адносна гульні беларусаў. Нагадаем, што неўзабаве пасля вяртання хакеістаў з Алімпіады паралімпійскага Ванкуверу Александр Лукашенко запатрабаваў ад спартовых чыноўнікаў адпаведнага эфекту за мільёны, укладзеныя ў хакейную сферу. Спартовы аглядальнік тэлеканалу Белсат Александр Путіла так ацэньвае выступ беларускай зборнай на ўсесветным першынстве.
Расказаць падобнае выступленне для зборнай загадзе не было праблемы. Вы ж памятаеце, якім нервовым і нераўнаважаным атрымаўся апошні год у беларускага хакея і са зменаю трэнераў, кіраўніка федэрацыі, ды з тым жа сорамам галоўнага клуба краіны «Дынама». У такіх варунках раптам стрэліць нацыянальная зборная ніяк не была здольная. Добра, што каманду нарэшце ўзначалі ў Беларус. Падабаецца, што Эдуард Занкавец не нервуецца, адносіцца да няўдач спакойна, разважліва. Хіба што калі трэнеру не хапае крэатыву, гэта таксама не вельмі добра.
У 2014 годзе хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі. Ужо зараз укладаюцца вялікія грошы, апроч 15-тысячнай Менскай арэны, пачатае ўзвядзенне хакейнага палацу на 10 тысяч гледачоў у менскім мікрараёне Чыжоўка. Спартовыя функцыянеры разлічваюць, што за 4 гады да патрэбнага ўзроўню дарастуць і гульцы. Прынамсі, медалёвыя перспектывы перад зборнай акрэсліваюць загадзя.
Расказваў Ігар Карней. Ну а зараз водгукі слухачоў «Свабоды» на актуальныя тэмы.
Президентские выборы не за горами. По всем направлениям идут дебаты, кого выбирать в президенты. Ищут самого-самого достойного. Можно не сомневаться, что много достойных, грамотных людей. Так вот, посоветую внимательно прослушивать звонки на «Свободу» и будете приблизительно знать, за кого будете голосовать и за кого будет голосовать наше население. Лариса, город Минск.
Татьяна Борисовна Сіповічу. Прослухала передачу о референдуме и згодна с Олегом Трусовым, что мова за апошнія гады была предметом постоянного брудного гандлю. А вось оппоненту хочу заперечить, бо ведаю, что вельми шмат россиян по походжанні почали отдавать своих детей у беларускамоўныя классы, коли беларуская мова была обвещена одиной державной и высшая адукация планавалася на мове титульной нации. А еще я ведаю, з яким здеком после приходу до влады Лукашенки казали и кажут зараз тим, хто хоче йти у беларускамовний клас, то йому не буде ні наставників, ні підручників.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Неузабаві авторские передачи «Подорожі свободи» і «Вольная студія». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У столице и регионах Беларуси правоохранительные органы проводят массовые обшуки у офисах демократичных организаций и кватерах активистов. Агульной подставой является их удел у компании «Говори правду». У многих конфискованные компьютеры, телефоны, друкованная продукция. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула усіля прысуд, вынесены ў лютым прадпрымальніку, актывісту АГП Андрэю Бандарэнку. Курс еўра да даляра знізіўся да ўзроўню 4-гадовай даўніны, аднак у Беларусі даляр застаецца на ранейшым узроўні. Кіроўцы ў рэгіёнах падтрымліваюць акцыю менскіх аўтааматараў супраць падаражэння бензіну і плануюць далучыцца да дзён пратэсту. Аўтамабілісты збіраюцца байкатаваць запраўкі «Белнафтахіму». Дадам таксама, што актуальныя паведамленні з Беларусі, а таксама міжнародныя навіны вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.